Глава 9. Мечтая оставить между собой и Фоминском как можно больше километров, не стали останавливаться даже на обед. Отмахав скрытно по кустам километров 6, выбрались на рельсы и пошли в наглую, прямо по шпалам, очень надеясь не проморгать шумную дрезину и успеть спрятаться в случае чего. Как-никак, меня ведь казнили сегодня, так что глупо воскресать в такой поспешности. Понимаю, что решение открыто перемещаться со стороны выглядит тупо. Однако двигаться вдоль поросшей буйным кустарником железнодорожной насыпи было практически невозможно. А отдаляться от нее не хотелось, чтобы потом не искать неизвестно где тайник под платформой. Находился по рельсам сегодня я от души. За все детство и отрочество душу отвел. Причем уже к середине дня сильно поднял умение балансировать на узкой железяке и практически не оступаться. До нельзя довольный собой из чисто шуточно-хулиганских побуждений проговорил механическим голосом, имитируя компьютерную игру из прошлого. Ловкость плюс один, скорость плюс один. Хорошо, что мое дурачество Зюзя не слышала. По обыкновению нарезала круги неподалеку, где-то между кустами и деревьями. А то неизвестно бы, что подумала про меня. К платформе, пометуя рекомендации Фролова, добрались к ночи без особых приключений. Письмо к Коробову также оказалось в указанном месте, причем даже не запечатанное. Не удержавшись, заглянул. Вместо текста сплошные цифры. Теперь понятно, о чем говорил особист и почему не запечатано. Цифры – некий код, понятный узкому кругу людей. А открытый конверт – а смысл запечатывать? Захочу – открою. Поужинав, я совсем уже было собрался засыпать тут же, в укромном закутке. Однако обратил внимание на необычное поведение добермана. Она заметно нервничала, оглядывалась, внюхивалась в воздух. Что случилось? Не стал игнорировать такое состояние своей спутницы я. За время нашего знакомства ушастая доказала, что не склонна к излишней мнительности и необдуманным действиям. А потому тревога ее заслуживала самого глубокого внимания. Не будет Зюзя без повода панику наводить.
«Далеко кричать, люди!»
Я внимательно вслушался. Однако, ничего кроме треска цикад да птичьих переливов не услышал. «Твои предложения. Уйдем?»
«Решать ты. Там кричать дети. Больно!»
Словно пригвоздила по-живому она меня этой новостью. «Знаю, что дурак. Знаю, что совершаю несусветную глупость. Знаю, что могу... Даже не могу, а точно пожалею не один раз о своем решении. Идем, показывай путь». Ушастая резко подскочила и исчезла в темноте. Я выбрался из укрытия, резво двинулся за ней и сразу потерялся в темноте. «Нет, так не пойдет». Тихим свистом подозвал Зюзю обратно, одел ей ошейник, пристегнул поводок. И только тогда, словно слепой, идущий за своим поводырем, зашагал в ночь. Шли по старой дороге. Через минут 15 доберман неожиданно попросил отпустить ее вперед, чтобы осмотреться. Так и сделал, оставшись в практически полной темноте. Кроны деревьев, растущих вдоль обочин, загораживали слабенький лунный свет. Было страшно, жутко торчать тут в полном одиночестве. Воображение без остановки рисовало картины одна страшнее другой. всплыли все мои ночные кошмары. Но, к счастью, ничего не случилось. Через несколько минут, показавшихся вечностью, спутница вернулась в сильной задумчивости. Она тяжело вздыхала, опустив голову, и словно чувствовала себя виноватой в чем-то. Наконец, словно что-то для себя решив, заговорила.
«Там дом, люди, все мертвые. В дом я не ходить, но там пахнуть много кровь, и пахнут другие, волки и... я не знать. Можно ходить туда, не опасно».
Меня сразу насторожило то, что она ни словом не обмолвилась о детях. Ошиблась? Очень хотелось в это верить. Неожиданно я разозлился на себе. Чего расселся? Она говорит, что уже не опасно. Так может, хоть кто-то еще живой есть? Спешить надо. Куда? Уже на бегу прорычал я, и Зюзя моментально присоединилась, показывая направление. В этот раз обошелся без поводка, хотя и не понимаю как. Демонстрировать чудеса выносливости в беге не пришлось. Метров через 300 дорога вывела к добротному забору, высота которого терялась во мгле. Тут же была видна и приоткрытая калитка. На всякий случай приготовил ружье к стрельбе и шагнул внутрь. Города. Я ненавижу города. Изо всех сил стараюсь не вспоминать даже о самом факте их существования, всячески вытравливая из воспоминания все, что связано с этими погибшими оплотами людской цивилизации. Прокладывая маршрут, всегда предпочитаю заложить крюк, лишь бы не появляться даже на окраинах. Понимаю, что это нерационально, но поделать с собой ничего не могу. Дело не в том, что там, среди обшарпанных, разрушающихся зданий, еще остались люди. По рассказам, это всякий сброд, называемый мусорщики. Якобы там собрались все, кто не желает в поте лица своего добывать пропитание честным деревенским трудом и вообще не склонны ни к какому созиданию двуногие особи. Живут тем, что планомерно обшаривают пустые квартиры, выискивая запасы круп, пуская мебель на дрова, попросту паразитируя на осколках былого. Уверен, что и человечины не брезгуют. Но это не показатель. Ей сейчас почти никто не брезгует. И не в том, что мертвые многоэтажки, смотрящие в небо гнилыми серыми зубами прошлого и воющие в разбитых окнах ветер, навевают тоску и уныние. Наоборот, заскучать не дадут. Они сделают каждый твой шаг смертельно опасным. Среди них невозможно хоть сколько-нибудь контролировать окружающее пространство. Остается лишь быть мишенью. Нельзя понять, что творится над твоей головой, справа и слева. Любой привычный тебе звук заглушает шум разрухи. Скрипнувшие где-то от сквозняка двери, потрескивание крепления, оторвавшейся от времени вывески. Абсолютно непонятные множественные стуки, лязги, посвистывания. Дело в трупах. Когда эпидемия только началась и человечество стремилось всеми силами сохранить привычный уклад жизни, покойных традиционно везли в морги. Но места там закончились практически мгновенно. Тогда по распоряжению гражданских администраций для хранения тел по пути к местам захоронений было решено использовать промышленные холодильники, в которых раньше держали рыбу, мясо и прочие продукты низкотемпературного хранения. Но и их хватило ненадолго. Нет, не заполнились по самой никуда. Закончились те, кто собирал умерших по безумным городам. Они ведь тоже были живые люди. И также болели и умирали. Отбросив условности, оставшиеся в живых начали складировать своих мертвецов штабелями прямо во дворах многоэтажек, устраивая по мере наполнения погребальные костры. Многих спалили, многих нет. Просто некому было совершать последний обряд. Гниющие трупы огромными кучами лежали практически везде, издавая зловонный смрад и привлекая всевозможных падальщиков. Мне довелось в самом начале моей дороги зайти в один из бывших областных центров. Всюду кости, черепа, игрушки. Именно игрушки пробрали меня до дрожи в коленках. Даже когда все рушилось на глазах, детям старались в последний путь положить в ручки любимого мишку или зайку. Словно в загробной жизни они им могли пригодиться. Помню, как стоял перед выбеленной солнцем и ветром, практически растащенной горой останков, и, не отрывая взгляда, смотрел на то, что когда-то было детской головкой и лежащий рядом маленький ржавый грузовичок без колеса. Да, я привык к смерти и трупам, к осознанию того, что каждый день может быть последним. Но вот к запросто валяющимся по улицам мертвым детям привыкать не хочу. Странность это или чудачество, я не знаю. Однако с тех пор в города не суюсь. Да и нет теперь городов, могильники одни. От реалий жизни не убежишь. Первое, что я увидел, войдя во двор, при слабом свете от висящей тут же у ворот лампы со свечой, труп ребенка, обильно залитый свежей кровью. Присмотрелся, и мне стало дурно. Это был мальчик лет 7. На месте горла зияла огромная рваная рана. На руках отсутствовали клочья мяса, обнажая кости сразу в нескольких местах. Его, судя по кровавому следу, явно волокли из двухэтажного с узенькими окнами дома. Бешено заколотилось в груди сердце, в висках стучали молотки, наполняя окружающий мир ватной тишиной. Дыхание сперло. С трудом оторвав взгляд от мертвого, я взял лампу в фонарь и позвал Зюзю. Ей явно не хотелось заходить. Пришлось настоять. Идем вместе. Осматриваем все и всех. Если учуешь выживших, сразу говори. Попробуем спасти. Люди умерли во время ужина. На добром, на совесть сделанном из тяжелого дуба столе. Стояла неизвестно как уцелевшая, еще парившая ароматом свежести теплая супница с похлебкой. А вокруг, среди раскиданных мисок, ложек, потеков еды и затоптанных ломтей хлеба, собственной крови лежали люди. Все в каких-то ломаных, противоестественных позах. Мужчина в возрасте, две женщины помоложе и две девушки лет по 17. Даже при слабом свете свечи в лампе было видно, что у всех покойников были обглоданы лица и конечности. Но если бы только это. У каждого убитого вдобавок оказались выгрызаны животы. К этому моменту, уже успевшие заполниться отвратно пахнущей смесью человеческих отходов, желчи, темно-бурых кровавых сгустков. Как меня не вывернуло от такого зрелища, сам не знаю.
«Живая!»
раздалось у меня в голове. Обычно брезгливая, на дух не переносящая все липкое, склизкое и мокрое, Зюзя метнулась, слегка оскальзывая к одной из девушек прямо через лужу ее собственной, блестящей от мерцающего свечного света крови. За собакой поспешил и я. Стараясь не вглядываться в месиво лица с вытекшим глазом и объеденными губами, демонстрирующие молодые крепкие зубы, приложил палец к артерии на шее. Не ошиблась моя подруга. Пульс еле-еле пробивался, затухая. Не жилец девочка, не жилец. И помочь ей ничем нельзя. Так, в полном молчании неизвестная мне молодая, которой жить да жить девушка, скончалась. Хорошо, что в себя бедолага не пришла. Иначе пришлось бы оказывать милосердие. Добить, чтобы не испытывала муки. Отказывать в таком, нуждающемся в облегчении страданий человеку, последнее дело. Но и выполнять, отпуская душу на свободу, хуже некуда. Плюнув на скрытность и оставляя сапогами багровые следы в дополнение к волчьим, приступил к тщательному осмотру дома. Я уже понял, что произошло нападение тварей. Теперь мне очень хотелось разобраться, как это произошло. Начал с мужчины. Он молодец, постарался подороже продать свою жизнь. В его руке стальной хваткой был зажат длинный кухонный нож, покрытый кровью и волосками. Чейми при таком отвратительном свете не разобрать. Однако гадать не пришлось, ответ лежал рядом, оскалив клыки в предсмертной агонии. Это был здоровенный, дымчато-серый кот с распоротым брюхом. Его мужчина зажал в другой руке, не выпустив даже после смерти. Сустав кисти покойника явно пытались перегрызть, изрядно его при этом изживав. Однако ничего у твари не вышло. Даже удивительно. Обычно хищники с такой проблемой справляются на раз-два. Видимо, что-то помешало им закончить начатое. Скорее всего, именно этим и объяснялось наличие дохлой кошачьей тушки. Как правило, четвероногие твари забирают своих раненых и павших с мест сражения. Что они потом со своими мертвецами делают, я не знаю. Скорее всего, бросают или прикапывают где-то в тихих местах. Нашел же я останки волка в свое время. Но это всего лишь мои домыслы. Женщины с девушками погибли без боя прямо за столом. Атака была стремительной и не оставляла людям никаких шансов на выживание. Больше трупов тварей мне не попалось. Зато удалось разобраться, как они проникли за забор. Калитка, оборудованная добротным засовом, была явно закрыта на самый обычный крючок, прикрепленный чуть выше. Обычная человеческая безалаберность. Жили в спокойствии. Вот и поленились на ночь запереть как положено. Или мальца послали, а он в детской спешке не стал ворочить мощный брус, только ограничился накидной железякой, которая даже от легкого тычка выскакивает из паза, предоставляя проход всем желающим. Теперь правды уже не узнать. Да и зачем? Результат налицо. Остальное на совести кого-то из спокойных. Скорее всего, кот как-то перебрался через ограждение, открыл калитку. Тут сразу вспомнилась Зюзи, ловко открывающая аналогичный вход на базу, и впустил стаю во двор. Дальше дело техники. Ребенок по какой-то нужде выходил во двор. Твари мгновенно воспользовались ситуацией, ворвались, учинили резню. Ничего в этом доме я для себя брать не стал, только затушил последнюю, неуютно потрескивающую фитилем свечу в общей комнате. Остальные уже погасли, оставив от себя лишь восковые огарки. Как пожар не случился во время нападения при всеобщей свалке, уму непостижимо. Горькое везение, ничего не скажешь. Уберечь дом, пусть и без умысла, от красного петуха, и погибнуть самим. Уже собирался уходить, когда в голову неожиданно пришла мысль оставить сообщение для Фролова, написать о том, когда и что обнаружил, и объяснить причину кровавых следов, чтобы голову не ломал. Поразмыслив, отказался, разберется без меня. Найдя во дворе ведро с водой, долго, тщательно отмывал сапоги. Вряд ли смыл всю кровь с них. Однако запах должен сильно уменьшиться. Кто знает, где сейчас напавшие твари и не шляются ли поблизости другие. Зюзи, конечно, предупредит, однако и самому поостеречься надо. В полном молчании мы вернулись к месту нашей первоначальной лёжки, закутку под перроном. За всю дорогу четвероногая не произнесла ни слова, сам с расспросами не лез. И лишь когда я, совсем отчаявшись уснуть после увиденного, заворочился, она спросила:
«Почему их убить? Почему их мучить?»
«Я не знаю. Твои сородичи воюют с моими, сама знаешь. И война не прекратилась по сей день. Мы в какой-то степени с тобой уникальны. За последние десятилетия я никогда не слышал о дружбе человека с собакой. Также я не знаю и причин, почему напали на это поселение. Зато знаю другое. Мучить никого нельзя».
«Нельзя», —
эхом отозвалось у меня в голове.
«Убивать плохо, только если защищать. Еда есть, дом есть. Зачем? Я не понимать».
На этом наш разговор прекратился, и мы пролежали, не смыкая глаз от пережитого, почти до самого утра, заснув тревожным, поверхностным сном, лишь когда забрезжил рассвет.